Астрид Линдгрен. Повесть «Расмус Бродяга». Глава 14. На следующее утро Расмус проснулся рано. Он чувствовал, что было рано. Солнце, проникавшее в комнату из-за неплотно завешенной синей шторы, было раннее, утреннее, и звуки, раздававшиеся в доме, были утренние. Кто-то гремел на кухне у плиты, кто-то молол кофе. Сонными глазами он оглядел комнату. О, как здесь было уютно и красиво! А какая мягкая постель! На такой ему никогда не приходилось спать. Внизу в кухне слышались голоса. Там, наверное, ходили его новый отец и мать. Расмус попытался представить себе хозяина хутора Стенсетра и его жену и сразу же вспомнил их приветливые лица. Сколько раз в Эстерхаге он мечтал о таких родителях. Да, случилось большое чудо. Теперь у него собственный дом и собственные отец и мать. Почему же это его не радует? Отчего ему так грустно? По мере того, как проходил сон, Расмус становился все печальнее и, наконец, почувствовал себя таким несчастным, каким ни разу не был после побега из Вестерхаги. Казалось, что-то сжимало ему сердце, и на душе было так тяжело, хоть умри с тоски. Он подумал о щенках, которых ему обещали показать сегодня. Но разве до щенков, когда на сердце так тоскливо? Оскар! Это Оскара не хватало ему до боли в груди, и от этой боли было только одно средство. Он должен найти Оскара, должен поговорить с ним, попросить его, хорошенько попросить, чтобы тот снова взял его с собой бродить по дорогам. Но сейчас, конечно, слишком поздно. Оскар, наверное, давно отправился в путь. Расмус представил себе, как где-то далеко, в лучах утреннего солнца, Оскар один шагает по дороге. Нет, этого нельзя пережить. Теперь уже все потеряно. Вскрикнув, он вскочил с кровати и начал одеваться. Он так спешил и чувствовал себя таким несчастным, что у него все валилось из рук. Пальцы дрожали, когда он застегивал рубашку, и ему никак было не попасть ногой в штанину. Он уже совсем оделся, когда дверь отворилась, и вошла фру Нильсон. Зачем ей понадобилось приходить сейчас? У него совсем нет времени для длинных объяснений. «Мне надо пойти сказать Оскару одну вещь», — пробормотал он и бросился мимо нее к дверям. «Знаешь, мне кажется, Оскар уже ушел», — крикнула она ему вслед. «Я видела, как он выходил из сенника с полчаса тому назад». Ослепленный слезами, Расмус бегом спустился с лестницы и выбежал во двор. Он понимал, что Оскар ушел, но он должен был увидеть это своими глазами. Он должен убедиться, что никакой надежды нет. Словно безумный, он промчался по двору к сараям. Вчера он видел, как в одном из них скрылся Оскар. С трудом отворил он тяжелую дверь и вошел в сенник. После яркого света на улице там, казалось, было совсем темно. Еще ничего не видя, он стал кричать. «Оскар!» — позвал он. «Оскар!» Не получив ответа, он начал громко всхлипывать. Теперь его глаза привыкли к темноте, и он оглядел пустой сенник. Сено Стенсетра еще не начинали свозить. В сеннике было голо, как в пустыне, и никакого Оскара там не было. Расмус застонал, ему было так больно, что он уже не мог больше сдерживаться. Жалобный стон отчаяния вырвался из его груди. Он прислонился лбом к стене и залился слезами. Но вот дверь за его спиной отворилась. Это, наверное, фру Нильсон пришла за ним. А ему так хотелось побыть одному. Она не должна видеть, что он плачет. Он сделал отчаянную попытку сдержать слезы, но безуспешно. Все его тело сотрясалось от плача. Ему стало совсем стыдно. Он закрыл лицо руками и стоял, прислонившись к стене. Слезы ручейками бежали между пальцами. «Это что еще за грустный напев с утра пораньше?» — услышал он голос позади себя. Голос не Фру Нильсон, а Оскара. В дверях стоял Оскар. Расмус опрометью бросился к нему и крепко уцепился за его руку. «Оскар, я хочу быть с тобой. Ты должен разрешить мне остаться с тобой». «Так, так, так», — произнес Оскар. «Сейчас мы сядем вон там на солнышке и потолкуем». Он вывел Расмуса на свет, и они сели на мостик спиной к двери сенника. Оскар обнял Расмуса за плечи. «Ну-ка, Расмус, посмотри», — сказал он и показал рукой на хутор. «Посмотри, какой красивый хутор, и здесь ты можешь остаться жить. Вот сейчас повезут молоко, и ты поедешь, будешь править лошадьми, а когда вернешься домой, пойдешь посмотреть щенят, поболтаешь со своей матерью и отцом». «Я хочу с тобой, Оскар», — ответил Расмус, всхлипывая. «Ведь ты же останешься со своими собственными родителями, подумай только», — повторил Оскар. «Ты их так долго искал». «Но я хочу бродяжить с тобой. Разве ты не можешь быть моим отцом?» Ответ Оскара прозвучал почти сердито. «Отец-бродяга, разве такое бывает? Неужто ты хочешь, чтобы твоим отцом был бродяга?» «Да, такой бродяга, как ты», — пробормотал Расмус. «Но ведь ты все время говорил, что хочешь какого-нибудь красивого и богатого». Расмус повернул голову и из-под лобья взглянул на Оскара. «А ты и есть красивый». Оскар засмеялся. «Да, я красивый, что твоя невеста, и богатый тоже. Ленсман дал мне 10 крон, вот я и богатый». «Зачем много денег, когда бродяжничаешь?» — пробормотал Расмус. «Подумаешь, если зимой на ногах потрескаются ногти, все равно я хочу с тобой, милый, дорогой Оскар». Больше он ничего не прибавил, потому что снова расплакался. Оскар долго молчал. Потом похлопал Расмуса по плечу и задумчиво произнес: «Ладно, пусть будет так, как ты хочешь». «Что не делается, все к лучшему», — сказала старуха, когда ее старик пошел и повесился. «Пусть уж будет, как ты хочешь». Расмус вздохнул глубоким, счастливым вздохом. Понемногу на его заплаканном лице проступила улыбка. Он потянул Оскара за рукав. «Тогда пошли, прямо сейчас». «Нет, сначала сходи и скажи Фру Нильсон, что ты передумал». На лице у Расмуса появился испуг. «Я? А ты не мог бы?» «Нет, братец, тебе придется уладить это самому». «Не так-то легко пойти и сказать людям, что ты не хочешь, чтобы они были твоими родителями. А для того, кто застенчив, это ужасно трудно». Но Расмус готов был пройти через любые испытания, лишь бы остаться с Оскаром. Он подошел к корыту с водой, стоявшему посреди двора, и смыл с лица следы слез. Потом помахал Оскару, чтобы подбодрить самого себя, и только тогда решительно направился на кухню. Хозяин Стенсетра и его жена сидели за столом и завтракали. Расмус остановился у порога, как это обычно делают бродяги. Он весь трепетал, сейчас надо им все объяснить. Но что они скажут, а вдруг рассердится? «Я хочу уйти с Оскаром», — пробормотал он. Сначала в кухне наступила тишина. Потом Фру Нильсон сказала: «Садись, поешь, а потом расскажешь, почему тебе хочется уйти с Оскаром». Расмус нерешительно топтался на месте. «Я больше привык к нему», — тихо сказал он. Фру Нильсон хотела подтащить его к столу, но он упирался. Он расставил ноги и отбрыкивался, словно упрямый козленок. Он так боялся, что они захотят помешать ему идти с Оскаром. «Надо поесть, если собираешься в дорогу», — сказал хозяин Стенсетра и засмеялся. «Поторапливайся, ведь тебя ждет Оскар», — добавила Фру Нильсон. Было не похоже, чтобы они собирались удерживать его силой. Он перестал сопротивляться и позволил подвести себя к столу. Осторожно присел он подальше от них, на самый краешек стула, с беспокойством поглядывая на людей, которые должны были бы стать его отцом и матерью. «Так вот, значит, какое дело. Стало быть, некому будет ухаживать за щенятами», — сказала Фру Нильсон. Расмус опустил глаза. «Мне больше хочется уйти с Оскаром», — пробормотал он. Фру Нильсон потрепала его по щеке. «Да ты не горюй», — сказала она. «Ничего не поделаешь. Придется нам самим поехать в Эстерхагу, посмотреть, не найдется ли там парень, который любит собак». Расмус внезапно оживился и в один миг забыл свою робость. «Я знаю, кого вы должны взять», — закричал он. «Вы должны взять Гуннера. У него прямые волосы, но зато он хороший. Лучше всех. Я знаю всех ребят, правда. Гуннер лучше всех». «А ему не захочется бродяжить?» — насмешливо спросил хозяин Стенсетера. «Нет, больше всего ему хотелось бы жить на хуторе. Он так любит животных. И он не ругается, как Стора Петер и Эмиль и почти все остальные. Гуннер лучше всех». «Ну что же, тогда нам придется поехать и посмотреть на этого Гуннера, раз он такой хороший», — сказала Фру Нильсон, подавая Расмусу полную тарелку каши. После завтрака, когда он уже собирался уходить, он торжественно пожал им обоим руку на прощание. Он посмотрел на Фру Нильсон большими серьезными глазами. «Не берите девочек с кудрявыми волосами», — умоляюще сказал он. «Пожалуйста, Гуннер самый хороший». Ночью прошел дождь, а утром после дождя особенно ярко светило солнце. Они шли по дороге. Длинноногий Оскар перешагивал через лужи, а Расмус бороздил их напрямик так, что брызги летели. «Как весело ногам», — сказал он, глядя, как между пальцами просачивается кашица из глины. «И вообще я такой счастливый». Оскар засмеялся. «Да, наверное, хорошо себя чувствуешь, когда отделаешься от большой усадьбы, с лошадьми, коровами и всем наследством». Расмус с довольной улыбкой бороздил следующую лужу. «Знаешь, Оскар, о чем я думаю?» «Нет, но, наверное, это что-нибудь умное и дельное. Так мне кажется». «Я думал, что когда бродяжишь, то все, что видишь, твое». «Ну что ж, тогда ты не прогадал», — сказал Оскар. «Ты не прогадал, если все это твое», — сказал он, указывая на окрестность, омытую дождем и освещенную утренним солнцем. Он на минуту остановился и поглядел вокруг. «Господи, да чего же зелено и красиво в эту пору! Неудивительно, что хочется уйти из дому и бродить». Расмус весело прыгал вокруг него. «И все это наше, все березы наши, и озеро наше, и рощи, и все колокольчики, и дорога наша, и лужи наши». «Лужи все твои», — сказал Оскар. «С меня хватит и одной, да и ее я могу отдать, если надо». «А вот дома не наши», — сказал Расмус, «ведь в них живут чужие люди». «Но об этом мы не станем печалиться», — сказал Оскар. «Дома наши, по крайней мере, один-то дом у нас будет». Расмус задумался. Он с тоской смотрел на серые домики, мимо которых они проходили. «Да нам всего один дом и нужен, тебе и мне», — сказал он с легким вздохом. «Дом, где можно было бы жить зимой, а то ведь ногти на ногах могут расколоться». «Охохонюшки, хо-хо», — сказал Оскар. Но светило солнце, и зима была так далека, что заботиться сейчас о жилище не стоило. Они отправились дальше. Расмус шел по дороге. Все зеленые рощи и все зеленые луга и все сверкающие на солнце речки и озера, на которых останавливался его взгляд, все было его, и дома тоже. Между тем открытая местность осталась позади. Теперь уже не попадались домики, дорога шла лесом. Между высокими прямыми стволами сосен просачивались лучи солнца, и, падая на землю, освещали зеленый мох и разбросанные по нему маленькие розовые колокольчики, которые своим звоном возвещали о чудесном летнем дне. «Сейчас мы идем через лес Стенсетра», — сказал Оскар. «Все эти деревья и вправду могли бы стать твоими». «Но я хочу быть с тобой», — сказал Расмус с любовью, посмотрев на Оскара. Оскар взглянул на него. Расмус шагал рядом с ним босой, искусанный мошкарой, худой, с отросшими волосами, но веселый, в рубашке, в голубую полоску и заплатанных штанах из домотканного сукна, которые давно нуждались в стирке. Бродяга с головы до ног. «Тогда я тебе вот что скажу», — признался Оскар. «Я-то ведь тоже хочу быть с тобой». Расмус покраснел и ничего не ответил. В первый раз Оскар всерьез сказал, что он хочет быть с ним. Расмус почувствовал себя еще счастливее. Теперь он мячиком перелетал через лужи. Ему казалось, что он мог бы идти бесконечно долго. Но лес скоро кончился. Теперь дорога, плавно извиваясь, спускалась к озеру. И там внизу, на краю озера, стоял домик, такой же серый и неприметный, как и все дома бедняков, с несколькими яблонями перед окнами и завалившейся изгородью. Оскар остановился у калитки. «Ясное дело, дома тоже наши, а то как же. Ну, хотя бы вот этот дом. Я думаю, мы так и порешим, что он наш». Оскар отворил калитку. Расмус засмеялся. «Да чего же ты смешной, Оскар? Мы будем здесь петь?»
«Нет, я думаю, что здесь нам надо петь как можно меньше».
Он направился к дому, и Расмус последовал за ним. И тогда он увидел, что там стояла женщина и вешала белье. Она стояла к ним спиной и вешала полотенце на веревку, натянутую между двумя яблонями. «Мартина?» — позвал Оскар. Женщина обернулась. Ее простое широкое лицо нахмурилось, как только она увидела Оскара. «Ах, вот как! Явился, наконец!» — сказала она. Расмус остановился на расстоянии нескольких шагов. Это, конечно, был кто-то, кого Оскар знал. Но тогда она не очень-то вежлива с ним, ведь у нее был прям-таки злой. Но вот она указала на Расмуса. «А это кто с тобой?» Оскар ободряюще взглянул на Расмуса. «Понимаешь, я шел-шел и нашел на дороге мальчика, хотя он такой маленький, что его не сразу и заметишь. Зовут его Расмус». Вид у женщины был по-прежнему сердитый. И Расмусу захотелось, чтобы они поскорее ушли отсюда. «Как ты тут жила без меня на этот раз?» — спросил Оскар, и в его голосе послышалась тревога. «А как ты думаешь?» — спросила женщина. «Работала с утра до ночи, терпела нужду и недостатки, так что с ума можно было сойти. Но ведь для тебя самое главное, чтобы ты мог уходить и шататься по дорогам». «Ты очень на меня сердишься, Мартина?» — смиренно спросил Оскар. «Да, очень», — сказала женщина. «Я так зла, что дала бы тебе по башке». Она замолчала. А потом ни с того, ни с сего обняла Оскара за шею, засмеялась и сказала: «Да, я сижусь. Но как я рада, что ты опять дома». Расмус стоял совершенно растерянный и ничего не понимал. В самом деле Оскар здесь живет. Разве вообще есть такое место, где бы он жил? Это Расмусу даже во сне никогда не снилось. Оскар — человек, который шагает по дорогам день-деньской, зимой и летом, но он нигде не живет. Но если он все-таки живет здесь, кто же тогда эта Мартина? Может быть, его жена? Расмус стоял около яблони и пытался уяснить себе, как это все надо понимать. От радостного настроения не осталось и следа. Он сразу почувствовал себя таким одиноким. Там стояли Оскар и Мартина, смотрели друг на друга и смеялись. А Расмуса словно совсем не существовало. На него они не обращали никакого внимания. Но вдруг Мартина отпустила Оскара и подошла к нему. Она стояла перед ним, уперев руки в бока, большая, широкая, почти такая же, как Оскар. Теперь ее взгляд был и добродушным, и веселым, и лукавым. Она рассмеялась, глядя на него, но это был добродушный смех, словно она увидела что-то забавное. «Так значит, Оскар, ты шел-шел и нашел на дороге мальчика», — сказала она, оглядывая Расмуса с ног до головы. «Да, маленького, странного мальчугана. Подумай только, он хочет, чтобы бродяга стал его отцом». «Ему больше хочется, чтобы я стал его отцом, а не Нильсен из Тенсетера. Что мне будет за это?» «Если он хочет, чтобы ты стал его отцом, то это не очень разумно с его стороны», — сказала Мартина. «Так-то оно так. Но если бы ты стала ему матерью, с ним не случилось бы никакой беды». «Все это так неожиданно», — сказала Мартина. «Но твои выдумки, Оскар, всегда сваливаются, как снег на голову. У тебя нет родителей, мальчик?» «Да», — ответил Оскар. «У него нет других родителей, кроме тебя и меня». Мартина взяла Расмуса за подбородок и приподняла его лицо, чтобы заглянуть ему в глаза. Она смотрела на него долго и испытующе, а потом сказала: «Ты хотел бы этого? Ты хотел бы жить здесь?» И неожиданно Расмус почувствовал, что это было как раз то, чего он хотел. Он хотел жить с Оскаром и Мартиной вот в этом маленьком сером домике возле озера. Оскар и Мартина не были ни богаты, ни красивы. У Мартины не было голубой шляпки с перьями, но это ровно ничего не значило. Он хотел бы жить здесь. Но захочет ли Мартина взять мальчика с прямыми волосами? Робко спросил Расмус. Тогда Мартина обняла его и посадила к себе на колени. Никто не обнимал его с тех пор, как у него было воспаление уха, и он сидел на коленях у воспитательницы Фрекен Хэк. Руки у Мартины были крепкие и сильные, но все же они были нежные. Да, гораздо нежнее, чем у Фрекен Хэк. «Захочу ли я взять мальчика с прямыми волосами?» — смеясь, переспросила Мартина. «Сейчас я тебе объясню. Понимаешь, мне не нужен кудрявый малец, раз у меня самой волосы совсем прямые, как гвозди. Достаточно одной курчавой кудели в семье», — сказала она, взглянув на Оскара. Оскар сидел на крыльце. Он играл с маленьким черным котенком, который подошел к нему и терся о его ноги. «Мальчика с прямыми волосами или вовсе никакого», — сказал Оскар. «Так мы всегда говорили, Мартина и я». Глаза Расмуса заблестели, все его лицо засветилось. «Послушай-ка, Расмус», — сказал Оскар, — «видел ты вот эту животинку?» Расмус подбежал к Оскару и сел рядом с ним. Он ласково погладил кота, посадил его к себе на колени и прижал к себе. «Как раз вот такого котенка я видел во сне», — сказал он. «Ну тогда этот котенок твой», — сказал Оскар. «Знаешь, Мартина, Расмус и я сочинили песню о коте, который ест селедку и картошку». «Селедка и картошка у меня есть, стоят на плите. Будете есть?» — спросила Мартина. Оскар кивнул в знак согласия. «Спасибо», — сказал он и запел громовым голосом. «Хочешь — верь, хочешь — нет, мой малыш на обед ест всегда только сельдь и картошку». Он положил руку на плечо Расмуса. «Ну что ж, пошли в дом». Быть может, он когда-то был рожден вот в таком сером домике. Быть может, первое, что он увидел в своей жизни, была как раз вот такая бедная кухня с выскобленным до бела деревянным полом, выдвижным диваном, складным столом и геранью на подоконниках. Быть может, именно поэтому у него было такое чувство, словно он пришел домой, когда переступил этот высокий обшарпанный порог. Расмус сидел с Оскаром и Мартиной за кухонным столом и ел селедку с картошкой. На душе у него потеплело. Он был дома. Мартина болтала без умолку, смеялась и шутила. Трудно было поверить, что это та самая Мартина, которая сначала казалась такой сердитой. При ней исчезала робость. Она разговаривала с вами, хотели вы этого или нет. Но у вас не было такого чувства, которое иногда бывает, когда взрослые разговаривают с детьми, что они делают только из вежливости. Мартина, она разговаривала с вами, потому что сама находила, что это приятно. «Да чего же нелепо», — сказала она, когда они рассказали о Лефе и Леандре. «Хотела бы я поговорить с этими негодяями». «Ого», — сказал Оскар, — «но они и так получат по заслугам». «Зато я знаю, с кем ты должна поговорить. Тебе надо пойти и договориться с полицией, чтобы Расмус мог остаться у нас. Я не умею разговаривать с властями, да и не стоит мне идти туда, ведь тогда они спросят у меня». «Что ты делал в четверг, Оскар?» «Это мне тоже очень бы хотелось знать», — сказала Мартина. «Интересно, что ты делал в четверг, когда я, не разгибая спины, до поздней ночи стирала белье в прачечной у священника?» И пока она резала хлеб и накладывала им селедку, она рассказывала Расмусу, как трудно быть женой такого лентяя, как Оскар. «Понимаешь, Расмус, просыпаешься в одно прекрасное утро. Оскара нет, а на столе в кухне лежит записка. Я опять ушел. Всего маленькая записка, что он опять ушел. Что ты на это скажешь?» Оскар нисколько не смутился. Продолжая отправлять в рот кусок за куском, он добродушно отозвался. «Ну, поругай еще, Мартина, поругай еще, поругай». «Я не знаю, что мне еще придумать, когда я уже сказала «лентяй», — ответила Мартина. Но тут вмешался Расмус, защищая Оскара. «Оскар совсем не такой уж лентяй. Он говорил мне, что он не хочет работать все время. Но когда он работает, то работает как вол». Мартина утвердительно кивнула. «Да, это правда. Знаешь, Оскар, что сказал на днях Нильсон из Тенсетра?» Он сказал так. «Оскар мой лучший работник, когда он только этого захочет». «А теперь я не прочь», — сказал Оскар. «Я буду молить небо, чтобы оно взяло у меня бродяжью кровь и подлило туда больше крестьянской». Он взглянул на Расмуса и лукаво улыбнулся. «Хотя следующей весной мы все же совершим небольшую прогулку вместе с Расмусом». Расмус с обожанием смотрел на него. «Как чудесно, когда отец у тебя бродяга! Как чудесно, когда отец у тебя праведная кукушка! Оскар!» «Теперь надо решить, что мы будем делать завтра», — сказала Мартина. «Ты должен починить забор и окучить картофель. А после тебе надо будет пойти в Стенсетра возить сено». Оскар кивнул. «Да, я уже знаю, Нильсон мне говорил. Но завтра мы с Расмусом встаем пораньше и идем удить окуней. Понимаешь, Расмус, у нас есть старая лодка здесь, на озере. Так мы возьмем ее и поедем на нашу окуневую отмель. Удить ты, конечно, любишь». Лицо Расмуса просияло. «Я никогда не удил», — ответил он. «Тогда как раз пора начинать», — заметил Оскар. «Да, чудесно, когда отец у тебя бродяга, а мать Мартина. Да чего же чудесно иметь отца и мать? Разве он не говорил Гуннеру, что надо самому идти искать? Не захочет ли кто-нибудь взять тебя?» Словно удар грома поразил его. «Гуннер!» Кусок селедки чуть-чуть не застрял у него в горле, когда он вспомнил о своем друге. «Если бы Гуннер в самом деле стал жить в Стенсетра, вот было бы здорово, тогда они могли бы видеться. Летом это не больше полумили, и он мог бы ходить туда с Оскаром, когда тот будет работать в усадьбе, а мог бы играть со щенятами Гуннера, а Гуннер мог бы приходить сюда играть с его котенком. И, быть может, Гуннер мог бы иногда ходить вместе с ними удить окуней». «Ну, конечно, конечно», — подтвердил Оскар, когда он спросил его об этом. «Гуннер может приходить и вместе с нами ловить окуней». «И играть с моим котенком», — сказал Расмус. Оскар кивнул. «Ну, пусть играет с твоим котенком». Расмус не мог сидеть спокойно. Невозможно сидеть спокойно, когда чувствуешь себя таким счастливым». «Подумайте», — сказал он, — «в Эстерхаге... Нет, вы только подумайте, там не разрешается иметь других животных, кроме бекасов в голове». Мартина засмеялась. «Нет, бекасов в голове нам здесь не надо. Да, кстати, вы же грязные, как поросята. Идите-ка искупайтесь в озере». Оскар вздохнул. «Ну, начинается». Расмус вскочил. «Какое счастье, что озеро у него тоже есть». Это был, ну, просто день чудес. Самый замечательный день. Расмус остановился на крыльце, ожидая Оскара. Там во дворе, пригревшись на солнышке, спал его котенок. Да, это был день чудес. У него было озеро, и отец, и мать, и котенок, и родной дом. Этот маленький серый домик был его. Бревна были старые, отполированные временем почти до блеска шелка. Какой красивый, какой прекрасный дом! Он осторожно погладил толстые бревна. Маленькой, грязной, худой рукой Расмус гладил бревна своего родного дома.